Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Я сегодня хочу вам представить нашего гостя вот как. Совсем за короткое время, это действительно короткое время, этот человек ворвался, буквально ворвался в нашу театрально-киношную, телевизионную, большую, прошу прощения слова, тусовку и занял достойное в первом ряду свое место. Александр Олешко сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я могу прокомментировать то, что вы сказали?
Вы можете, но как бы не споря.
Нет, спорить не буду нельзя. Спорить, но...
Конечно, вам
во-первых, название программы «Мастера», и тут вдруг я. Я пришел исключительно не поэтому, я пришел конкретно лично к вам.
Спасибо вам огромное.
Потому что отношусь к вам с огромным уважением. По поводу того, что я за короткое время ворвался, у меня-то ощущение... Знаете, у меня есть такая фраза, я не выспался с 91-го года. Я все время работаю... И я помню, как вот было одно из последних телевизионных интервью у Фаины Раневской, когда ее спросили, над чем вы сейчас работаете? Она говорит, детонька, я работаю над собой. Вот я работаю над собой все время. И поэтому у меня нет такого ощущения, что я куда-то вдруг ворвался, и двери все открылись. У Теннесси Уильямса в пьесе «Сладкоголосая птица юности» есть такая фраза. Он стучался в одни двери, ему не открывали, он стал стучаться в другие. Вот я стучался и стучусь в самые разные двери для того, чтобы, в первую очередь, что-то сказать. А мне есть что сказать. А уж в каком жанре, в каком виде. Тут есть меня за что даже и поколотить, как говорят другие. Хотя я так не считаю.
Но, вы знаете, я вам скажу на это следующее. Наши слушатели, они умные. Они знают, что двери эти просто так не открываются. В этой программе только те люди, которые заслуженно пускаются, перед ними открываются эти двери, и только после колоссального труда, тем более, что вы приехали из Кишинева в 91-м году, то есть Пуч и Олешко у нас случился вместе, да?
Абсолютно точно.
Вот, и это было время, когда было не до театров, не до кино, но тем не менее, что вы делали? Вот вы приехали. Во-первых, как вас отпустили из дома?
Я приехал поступать советским ребенком в Советском Союзе, просто в столицу нашей Родины. Через месяц случился путч. Моя мама сидела на глазах и не понимала, как это я, значит, уеду от нее. А я говорил, что мамочка, ну я же уже студент. Я хочу, чтобы сбылась моя мечта. А мне только-только 15 лет исполнилось. И моя мама пребывала в абсолютном, знаете, таком, ну, шоке. Она не понимала, что происходит, как и многие. Она не знала, как на все это реагировать, как и многие. Она не понимала, какое ей принять решение. Спустя долгие годы мы поняли, что это было единственное верное решение – отпустить меня. Хотя очень страшно и для нее, и для меня. Потому что, когда я приехал учиться в Москву, это была уже не та Москва, в которую я стремился. Это были уже не совсем те люди, к которым я хотел приблизиться. Это вообще все разрушалось и разваливалось на глазах. В общем, все это я прошел. Для меня это было тяжелейшим испытанием, но меня вела моя мечта, моя звезда, мои ангелы-хранители. Так вот очень резко, одномоментно перестал быть ребенком.
А кто был тот первым из актерского мира, который, ну, вот вам это и приоткрыл, вот такую щелочку маленькую?
Вы знаете, сложно сказать, кто был первым, потому что...
Конкурсы.
Ну, конкурсы, пробы. Ну, давайте назовем, наверное, тех людей, которые меня приняли в эстрадно-цирковое училище. Значит, если они меня в 14 лет зачислили студентом вопреки всяким правилам, честь им и хвала, и огромное от меня нижайшее спасибо. Вы знаете, я их не забываю, я их всех помню. Но нельзя забывать и о том, что рекомендация – это одно, а жить потом, конечно, самостоятельно – это другое. Угу. Поэтому все то, что мне не спослано, и какие-то умения, я их принимаю как подарок, но и как ответственно отношусь к этому и отдаю людям.
Хочу сказать, что наше цирковое училище, из которого вышли очень многие знаменитые артисты, там такое требование предъявляется каждому поступающему, вот так вот по блату, туда не берут церковное училище. И это абсолютно точно. Так было тогда давно-давно, так, я надеюсь, и сегодня. А у вас есть кумиры, которых вы учитесь?
Безусловно. Я веду с ними, знаете, такой внутренний диалог.
Угу.
Я соотношу свои поступки, взгляды, вплоть даже до того, так сказать, нюанса, например, как куда одеться. Я веду такой диалог с Любовью Орловой, могу объяснить подробно, почему. Я веду такой диалог с Юрием Никулиным, могу подробно объяснить, почему. Я веду музыкально-актерский диалог с Андреем Мироновым. Я веду актерский профессиональный диалог с Евгением Евстигнеевым. Ну и помимо этого, у меня есть счастье все-таки общаться, знаете, с такими мастодонтами. Это осколки большого корабля. И я могу им задать вопрос, я могу с ними что-то обсудить. И, понимаете, я думаю, что не каждый может похвастаться. Поймите правильно, я не козыряю сейчас фамилиями. Но вот мне ночью, в 2 часа ночи, звонит Гафт. А я не понимаю, я говорю, кто это? Он говорит, это Гафт. Я, знаете, как я встал с дивана, потому что я не могу с ним разговаривать лежа. Он говорит, ты сейчас будешь молчать, а я буду про тебя говорить. И вот он говорил монолог. Я, признаюсь, пожалел, что у меня нет диктофона, что-то зафиксировать это. Потому что то, что он мне сказал, это просто сразу, вот знаете, это запись в Бахрушинский музей. Через историю театра, кино, телевидения он меня провел в своем монологе и говорил мне спасибо за то, что я понимаю, чувствую и пытаюсь эту эстафетную палочку передать зрителям.
Ну, как вы считаете, с этим рождаются или все-таки человек это приобретает? Или это невозможно приобрести?
Кто-то рождается, кому-то это преподносят в виде подарка учителя, родители, окружение. Кто-то с этим рождается, у кого-то это отбирают. Или есть люди, я таких видел, которые приходили в театральный институт, их называли, ну, знаете, надеждой русского театра.
И все пропадало.
Они променяли это на что-то попроще, попримитивней. Я хочу просто объяснить.
Да.
Вот смотрите, вот я актер театра и кино. Это моя основная работа, мое основное призвание, моя дорога.
Вы имеете «Чайку». Вы лауреат такой высокой премии «Чайка»
вот театральной. Вот по дороге мне увиделось и было дано вот это телевизионное поле, которое мне сказали, вот хочешь вспахать его?
Да.
Прошу.
Вперед.
Вперед. И ведь это поле можно засеять сорняками,
конечно,
понимаете?
Конечно.
А можно его пропалывать, сорняки выбрасывать и сажать красивые пахнущие цветы и вообще приглашать туда на лужайку самых разных людей и говорить, пожалуйста, будьте тоньше, будьте человечнее.
Ну, если мы уже говорим о телевидении, мне бы еще хотелось немножко задержаться на театре. Понимаете, потому что вы очень хороший театральный актер. У вас есть этот талант общения с публикой. Вы понимаете, что вы делаете, кого вы играете. Вы лауреат многочисленных конкурсов.
Чтецов.
Чтецов. И это не только там я лауреат. Вы действительно читаете стихи, вы их играете.
Мы с Мариной Неёловой, которая, кстати, вот у меня с ней состоялся телефонный разговор через неделю после звонка Гафта. Подобный. Мы очень интересно, да, значит, с ней говорили. И мы как-то вместе с ней пошли на премьеру нового спектакля к Райкину в «Сатирикон». После спектакля мы пошли за кулисы и зашли в гримерку Константину Аркадьевичу. И я сидел сбоку на диванчике, рядом со мной сидела Марина Неёлова, напротив сидел Константин Аркадьевич. И вот они говорили о профессии. Этот разговор длился, наверное, часа два. Это после спектакля, когда он устал. Вы знаете, я был в восхищении, шокирован даже, потому что мне казалось, что эти люди не задаются такими уже вопросами. Они мастера в самом высоком смысле этого слова. Вот это был разговор двух великих актеров, которые говорили при мне, и мне было понятно в тот момент, что в нашей профессии нет такой точки, дня, станции, когда ты можешь сесть и сказать, я все умею, я все знаю, я все могу. Ничего подобного. Они спорили, они мучили друг друга. Это уникальный был диалог.
Какая удача вообще быть при этом.
Вот, конечно.
Диалоге.
Да.
Программа «Мастера».
Вы очень музыкальный человек. Не каждый артист музыкален. Есть очень хорошие артисты, но им это не дано. У вас вот такой синтез. Как вообще, когда и по какому случаю вы решились на первую пародию?
Музыкальную?
Да.
Вы знаете, я терпеть не могу пародии. Я этот жанр вообще очень не люблю. Признаюсь вам честно.
Так, и тогда что, почему?
Объясню, почему.
Был Чистяков, гениальный, гениальный.
Абсолютно гениальный.
Просто, вот не будем никого обижать, да, опять же, но Чистяков не конкуренция.
Абсолютно с вами согласен. Дело в том, что пародии, они пришли ко мне от безысходности, потому что я тогда был без работы. У меня не было ни кино, ничего не было. Я пришел к Александру Цикало в кабинет, он был продюсером большого телеканала, и я ему сказал, что я вот просто умираю, потому что я много могу, но мне некуда это деть, меня это разрывает. Он говорит, будешь проходить кастинги? Я говорю, конечно, буду, а что делать? Это уже у меня был «Турецкий гамбит», фильм, это уже «Чайка» у меня была, как
но
вы говорите.
Саша
это
дает.
У меня все уже было. И я тогда для себя понял и поставил галочку внутри, что я буду, если понадобится, еще не раз начинать свою жизнь заново.
Правильно.
И это всем мудро. Советую, никогда не бойтесь начинать свою жизнь заново. Вот утром вы встаете и говорите, вот сегодня я начинаю свою новую жизнь. Это очень интересно. Это, во-первых, бодрит, молодит, и это двигательная сила. Ну так вот, я проходил всякие пробы, потом мне говорит, вот затевается пародийный проект, будешь с нами? Я говорю, я буду с вами, но я пародии не умею делать. Он говорит, умеешь. Я говорю, да я не умею. Он говорит, попробуй. Я стал пробовать. И оказалось, что это лишь часть моего просто актерского какого-то хулиганства и моей жизни.
Конечно.
И вот 5 лет я в программе «Большая разница» сделал там какую-то кучу пародий. Но понимаете, почему я не очень люблю этот жанр? Я могу объяснить. Если человек упивается вот этой способностью пародировать кого-то, это очень опасная история, потому что по мне лучше, конечно, я сделаю пародии, но выйду я в собственном концерте со своим собственным лицом, со своей собственной биографией, со своим собственным голосом, и чтобы я, а не те люди, которых я показываю, были интересны зрителю. Вот я, Саша, я могу собрать зал? Могу. Я могу обойтись без пародий в своих концертах? Могу. Зрители этого хотят? Да, хотят. Я это им даю? Не совсем так. Я им подсовываю другое. И это очень опасный всегда момент. Приезжаешь в какой-нибудь город, 40 минут на тебя смотрят, как на врага народа, и думают, что это вообще поржать приехал на этого Олежку, а он мне тут песенки какие-то поет. А потом люди оттаивают, потому что я к ним пробираюсь туда в сердце, я их начинаю теребить и говорю, хватит сидеть и просто так расслабленно.
Ну, включайтесь.
Вы не дома у телевизора в тапочках. Будьте со мной вместе. Я не обижу вас, я не обману вас. Вам будет хорошо. И когда через 2,5 часа они встают, я же их не заставляю вставать, а они встают и провожают меня стоя. Или когда я пою последнюю песню, там финальную в концерте, мне включают телефоны, ну теперь телефоны, кто-то зажигалки. Значит, и вот так вот машут. Это потрясающее ощущение.
А где вы берете песни?
Единение. Песни некоторые я пишу сам. Я по-честному, выкупая, очищая авторские права, это самое сложное сейчас. Перепеваю старые песни, которые я очень люблю. И когда я выпустил диск, я написал там объяснение для зрителей, что этот диск не займет никаких мест, ни в каких хит-парадах, никаких чартах, мне вообще это не интересует. Главное, чтобы он остался у кого-то в душе. Если кто-то захочет вернуться к этому диску и послушать эту песню еще раз в моем исполнении, или же, услышав в моем исполнении ту или иную песню, захочет услышать первоисточник, я вот...
Вам не будет обидно.
Я буду счастлив, потому что я в этой ситуации выполняю то, что я должен сделать, протянуть мостик из одного времени в другое, и этот обрыв соединить.
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари.
Понимаете, я на фронте, вы поймите правильно. Я абсолютный фронтовик в этой ситуации. Когда под пулями лезли и соединяли провода, чтобы была телефонная связь. В общем-то, я делаю то же самое.
Сейчас она так по Шекспиру порвалась связь времен, что уже надо, я не знаю, как, где нужно пролезать, чтобы это соединять.
Вы знаете, а у меня есть надежда, у меня появился оптимизм. У меня еще недавно не было вот этого чувства, что... что-то возможно. Я
что
это делал.
Дало
это... Я объясню. Я это делал, шел на пролом, но я понимал, что все, уже не хватает сил. Это все, это никому не надо. Я это делал. появилось новое поколение детей, людей, которым вдруг, во-первых, стало интересно, а что было вчера, и они искренне этим интересуются, у которых есть потребность любить, им никто не объясняет, как это на самом деле, они ищут это, и они заглядывают во вчера и берут оттуда самое лучшее и несут это в сегодня. Они по-настоящему любят родину, не показно, по-настоящему. Это очень интересный момент. Все, что касается веры, они по-настоящему верят. По-разному это называется. Бог, вселенная, пространство. Да. Они находят источники, каким образом им укрепить эту веру в себе.
И вы с ними общаетесь.
Я с ними общаюсь.
И вам хорошо друг с другом.
И мне хорошо, у меня счастье. А какое количество детей прекрасных, удивительных, понимаете? И вот через детей, через вот этот вот труд, через это неверие, вдруг приходит какой-то маленький мальчик и говорит: «Привет, Олежка, ты такой добрый человек, я тоже хочу быть добрым человеком», говорит мне мальчик 5-летний. Все, это значит, что все хорошо.
Не зря ползал под пулями.
Да, вы понимаете?
Что вы поете, какие песни?
Я пою песни те, которые когда-то открывали вы на радио.
Да, вот назовите несколько.
Боже мой, песни Матусовского, Френкеля, Рождественского, Дербенева, Пахмутова и Добронравова, Шаинского. Я записал детский диск для детей, 35 песен. Когда я сидел в первом выпуске программы «Достояние республики», там была идея в том, чтобы со всех концов света привести в студию артистов, которые уехали когда-то из России. И они все были удивлены, что я их знаю. Но я это сам, было интересно.
От семьи.
Вы знаете, вот, кстати, по поводу семьи. У нас была традиция, которая, кстати, не только в нашей семье, это вообще такая была традиция раньше в той стране, в которой мы все жили. Застольные песни.
Да.
Более того, значит, я родился в Кишиневе, где все делали домашнее вино. Значит, удивительная вещь. Все пили это вино, но я никогда не видел, чтобы люди напивались. Вы понимаете, какая разница интересна? Да. Как во Франции. Вот я не вижу там, вот они пьют вино, но они не напиваются.
Правда, я сейчас вспоминаю вот свои посещения в Молдавии, вот к Жене Доге. Действительно, не было пьяных.
Песню Доге я записал «Мой белый город, ты цветок из камня», как просто гимн Кишиневу.
Я сейчас вот из всего, что вы сейчас сказали, я поняла, что ползти по этому полю надо с двух сторон.
Я понимаю.
Иначе нельзя соединиться. Иначе ничего вообще не соединится.
Вы поймите, у меня есть задача. Я бы очень хотел, чтобы те люди, которые в нашей стране ничему не верят, верили. Я бы очень хотел, чтобы люди, которые не улыбаются, улыбнулись. Я бы очень хотел, чтобы на уровне обслуживания, не знаю, в аэропортах тебе не говорили, как заведомому преступнику, руки в стороны, поставьте сюда, сказали: «Добрый день, поставьте, пожалуйста, сюда, поднимите, пожалуйста, руки». Я же всех категорически заставляю здороваться, говорить спасибо. Я останавливаюсь и говорю: «Ну, улыбнитесь, но вы же не робот, но вы же человек». Люди, знаете, как начинают еле-еле улыбаться. Я говорю: «Посмотрите, вы же сразу красивый». Мой отчим – простой сантехник. Более улыбчивого человека я не знаю. Более полноценного человека, который просто работяга-сантехник. Но он в этом поэт, вы понимаете?
Ну, конечно, да, не зависит это.
Это не зависит от работы. Это не надо никогда перекладывать вину на кого-то.
Да.
Подойдите к зеркалу, честно посмотрите на себя и спросите, что ты лично сделал для того, чтобы твоя жизнь была другой. Вы понимаете? Я вам хотите расскажу, как вот я, когда приехал в Москву, мне не хватало зелени в Москве. Стали вырубать деревья.
После...
Так вот, когда их спилили и все это закатали в асфальт, была трагедия личная. Думаю, ладно, есть дворы. Я поехал на рынок, купил 5 килограмм, значит, семечек сырых. И ночью, весной, я эти семечки вот так вот разбрасывал. В августе во всех московских дворах на Садовом кольце выросли вот такие подсолнухи. Все говорили: «Что это такое? Что это? Почему
это
подсолнухи?»
Саша, ну это правда.
Ну что, я вам буду врать? Вот вам крест. Да.
Ой.
Я это проделывал еще не раз. Ну послушайте, в любой подъезд, когда я переезжал, ко мне не было квартиры, первое, что я делал, я копил деньги, покупал бежевую прекрасную или желтенькую красочку и собственноручно перекрашивал подъезд, чтобы было хорошо, прежде всего мне и всем остальным.
Ну вы понимаете, что вы человек уникальный? Вы это понимаете?
Нет, стоп, я вам скажу.
Пока так.
Хорошо. Это меня больше всего сейчас удивляет. То, что должно быть нормой, и то, что никого не должно удивлять.
Да, к сожалению,
сейчас, если у человека есть совесть,
Все удивляются. Боже, у него есть совесть. Если человек не ворует, он не ворует.
Товарищи, ну вы что, все сошли с ума, что ли?
Я, конечно, с большим уважением и симпатией относилась к Александру Олешко, но после этого он просто меня покорил.
Хотите, я вам реплику еще одну скажу? Значит, вот на этом проекте, где я защищал артистов предыдущего поколения, ко мне подошел человек, я рассказывал эту историю, не грех повторить. Ко мне подошел один человек за кулисами и говорит: «Слушай, это очень клево. Кто придумал вот это, что ты добрый?» Я говорю: «Не понял». Он говорит: «Ну, кто придумал эту фишку, что ты вот там любишь всех, что ты вот якобы добрый? Это очень клево продается. Кто продюсер, кто автор?» Я ему говорю: «Вы что, сошли с ума?»
Вот
я говорю:
«Это
я такой есть». Вот я. Он говорит: «Да ладно тебе, кто это? Это круто, спродюсировано».
Теперь скажите мне, пожалуйста, я, который не отличается оптимизмом, вот после этой программы я чувствую, я им заряжаюсь. И мне очень понравилась вот эта мысль, что не всегда вина лежит на новом поколении. Иногда и мы тоже отворачиваемся. Поэтому успех может быть только, когда мы пойдем вот так навстречу друг другу.
У меня есть пример. Вот я преподавал в детской там академии телевидения. И был очень сложный мальчик. Я его наблюдал с 14-летнего возраста, у него вот такие волосы, он весь такой-то, вот, ни на какие занятия он что-то не ходит, такой разрушитель. Я думаю, ну как же к нему подобрать ключи, и так, и это, ничего не получается, ничего не делал, ну вот, ноль. И я как-то ему говорю, слушай, Паша, я могу назвать, да, его имя, я говорю: «Паш, он реальный, чтобы вы не думали, что я тут придумываю что-то». Я говорю: «Иди сюда на секунду». Всех отправил, я говорю: «Ты знаешь, я говорю, на самом деле, вот все, что ты делаешь, мне понятно, и это даже интересно. Но когда ты это делаешь, ты некрасивый. Ни одна девочка не обратит на это внимания. У тебя будут все время проблемы. Ты будешь просто несчастным в будущем. Если хочешь, вот послушай меня. Я тебе от души говорю. Если нет, делай так, как я не буду обращать на это внимание. Это даже интересно». Через 4 дня он приходит по-другому одет. Он коротко подстригся и вдруг затих. Это 14 лет. Поступил в школу-студию МХАТ.
Браво.
Там не то, что это я его так научил. Дело в диалоге. И тогда будет высекаться искра.
Саша, конечно же, есть такая роль. Вы даже можете мне ее не называть. Или такой режиссер, или такой театр. С чем бы вы хотели соприкоснуться? Пока нет времени, не зовут, не дают. Есть такое.
Знаете, знаменитая фраза: «Слухи о моей смерти слишком преувеличены». Вот слухи о моей занятости слишком преувеличены. Если человек хочет...
Это так бывает.
Да, он найдет время всегда. Мечтаю когда-нибудь сыграть Лариосика. Вот такой у меня набор.
Это мой любимый вообще образ.
Вот видите, вот так я чувствую.
Я видела Евгения Павловича Леонова.
Я читал об этом, да.
Мне еще посчастливилось, Саша, учиться у него в студии, в театре Станиславского. Да.
Вот я читал его книгу
«Была моей жизни».
«Письма к сыну», когда я был студентом. Карандашом подчеркивал какие-то фразы, мысли.
Это...
И он меня спасал. Вот, кстати, он меня, знаете, вытягивал, как Мюнхгаузен вытягивает за себя. Вот я этой книгой себя вытаскивал. Кстати, я нашел когда-то на развалах. Вышла книга «Дневники и стихи Ролана Быкова». Потрясающие
это,
стихи.
Это выпустила Лена, да.
Это... А какие потрясающие. Когда он написал там одну фразу, которая для меня тоже является фразой, на которую я опираюсь, когда устаю или когда полный кошмар. Когда он написал: «Я понял за всю свою жизнь, что комфортного творчества не бывает». Это же нам все время кажется, что это только у меня плохо, а у всех других хорошо. Это только мне мешает,
а
другим
вот
не мешают.
Как Быков.
А у человека просто здоровье отнимали, инфаркты ему дарили, понимаете?
Да.
Прости, Господи, те люди, которые не принимали его фильм. Ну, короче,
То же самое, кстати, было с Евгением Павловичем. Ну, вот видите, какие они все великие, как их не хватает. И какой вы молодец, что вы к ним обращаетесь. Саш, спасибо вам огромное. Но, к сожалению, наше время ограничено. Не мне вам это объяснять.
Да.
Вы это знаете как никто. Может быть, вы бы почитали стихи?
Есть потрясающие стихи. Знаете, у кого? У Сергея Юрского. Там есть такое одно стихотворение.
А помните их сейчас?
Понимаете, оно будет вразрез нашей беседе оптимистичной, потому что там такие есть строчки, что «Снова целую скучающий рот, одновременно унижен и горд. Дело за временем, только за временем. Снова сижу меж твоими коленями. Снова целую скучающий рот, одновременно унижен и горд».
К сожалению, наше время подходит к концу, и мы вынуждены прощаться. Сегодня с нами был артист, которого мы все знаем. Но главное его, все абсолютно, на сцене, в кино, на любых подмостках эстрады. Еще впереди. Александр Олешко. Всего доброго, будьте здоровы. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю.
Вы слушаете программу «Мастера»